Господь близко, Господня благодать влияет на каждого из нас. Я верю, что Господь с нами, и у Господа есть очень большой, обширный план для каждого из нас. Не только для нас, для каждого человека, кому понадобилось быть в уделе Господа, в рабстве Господу. Понятное дело, что нам нужно рабство Господу тотальное, когда ничего нашего нету, тогда и есть то полное тотальное рабство, которое Богу нужно. Зачем ему такое рабство? Мы говорили об этом много раз, что Господь говорит: «Мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути», говорит Господь Бог. Как небо выше от земли, так мои мысли выше мыслей ваших. Так написано в Священном Писании. И мы понимаем, что нашими мыслями делать то, что хочет Бог, ну, невозможно. Потому что разные мысли. Можно сравнить какого-нибудь таракана с человеческим мозгом и понять, что ничего таракан ни понять не сможет, ни сделать не сможет. Он мертвый в этом плане. Его структура, земная структура, ну просто, я имею в виду плотского человека, она просто бесполезна для всего божественного. Иногда Бог прикасается к человеку, который еще не получил ум Христов и дух Христов. И этот человек выполняет волю Божию, как осел какой-то, но это совершенно не он. Это берет Бог его и через него что-то делает. Как он делал это через ослицу, как он делал это через, там, допустим, Навуходоносора и многих других людей, которых он использовал. Но когда Бог отходит, остаются они сами по себе теми же людьми, какими они были. Вот поэтому люди и все время ищут присутствие Господня, чтобы действие какое-то Господне было. Это первое свидетельство того, что Бога в их жизни нету. Почему? Потому что Бог, он говорит: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом». Это значит, что Бог не будет приходить и уходить. Тебя просто не будет, а вместо тебя будет жить Бог. Жизнь Бога будет в тебе, а твоей жизни не будет в тебе. И в таком состоянии ты можешь быть рабом Бога, и Бог может через тебя делать вот эту свою святую работу на земле. Еще раз скажу, причина в том, что Богу нужно смиренное и сокрушенное, сломанное, рабский вот этот дух, состоит в том, что ни один человек не может постичь того, что делает Бог и почему делает Бог. И даже если ты 90% сделаешь воли Господней и 10% ты сделаешь человеческого, ты испортишь все 90%. Уверяю вас, Писание говорит, что малая закваска квасит все тесто. Вот все она заквасит и испортит. Поэтому мы снова настраиваемся на то, что нам нужно тотальное, полное рабство, чтобы мы могли быть подняты Богом на высоту, откуда мы можем трубить, откуда мы можем возвещать истины Господни. Как говорит Писание: «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, и оттуда силой возвысь свой голос». И скажи городам Иудиным: вот Бог наш грядет, награда Его с ним и воздаяние Его пред лицем Его. Вот это то, что должен сказать, Божий человек, он должен быть на высокой горе, на весьма высокой горе, чтобы оттуда объявлять волю Господню. А нам, как книга Откровения говорит о том, чтобы мы поднялись на небо, чтобы мы стали носителем, ну, настолько точной информации, чтобы человек из-за наших каких-то, ну, может быть, неправильных слов не пошел ни налево, ни направо от пути Господнего. Это очень важно. И когда мы обращаемся к 2-3 главе книги Откровения, мы понимаем, что там есть требования, которые приводят к победе. Если человек начинает на них серьезно обращать внимание, если человек меняет внутри себя, дает этому слову проникновение внутрь себя и меняет внутри себя свои желания, то тогда приходит Бог, и эту победу он, ну, как бы отдает человеку, потому что человек этого действительно захотел, полюбил это. И мы уже говорили о том, что начинается это как бы предупреждение или советы Господа с того, что мне ничего от тебя не нужно, ничего я не хочу, никаких твоих служений, вот эти, которые ты преуспел, ну как, для плотского человека это хорошо, для человека, который приближается к Богу, ищет присутствие Божие, да, ты много сделал, да, ты не унывал, неста, ты молодец, да, все, но приду, сдвину твой светильник с места. Почему это не твое место? Ты не можешь стать носителем моей славы, ты не можешь быть человеком, который будет мою волю, ну, как бы выдавать в этот мир так, как я хочу. Потому что, еще раз скажу, здесь надо быть человеком, который вполне предан Господу, чтобы то, что высоко для всех людей, знаете, еще то, что высоко у человека, то мерзость у Бога, и понятное дело, наоборот. Поэтому Божий человек, когда он начинает Божью работу, то ну, в основном все злословят его и глумятся, и смеются над тем, что он делает, потому что это разные мысли, это разные понятия того, что Бог, значит, говорит на этой земле. Поэтому первый вопрос, первейший вопрос, на который обращает внимание Писание, это любовь. Вот посмотрите просто внимательно на церкви, на людей, на проповедников. И вы увидите, что этот вопрос атакуется, и ухватился за него сатана так, что, ну, вот практически люди не хотят даже вдумываться. Недавно слушал одну песню, и там, значит, сочинили они так, что Божья любовь не превозносится, не гордится, не ищет своего. И, ну, в таком смысле, вот это такой наш Бог, это Он такой, а не мы такими должны быть. Потому что, ну, любой здравый человек, который присмотрится к этим показателям, он находит, что да нету у меня этой любви, нету. Или к тому, что мы говорили из послания Иоанна, когда он говорит, что если доказательством любви к Богу есть любовь к заповедям, исполнение заповедей, то как можно, что можно говорить еще? Если человек конкретно говорит, что мы не можем исполнить все заповеди, мы должны стараться исполнять, Но все исполнить невозможно, потому что мы во плоти, потому что нас атакуют лукавые, потому что. И в результате человек должен был бы прийти к тому, что любви у меня нету к Богу, потому что мне эти заповеди не вполне, если, может быть, какие-то и нравятся, но какие-то явно не нравятся, раз я их не в состоянии выполнить. Потому что выполнить заповеди Божьи можно только тогда, когда ты в них влюблен, в эти заповеди, когда ты их понял, когда ты осознал их величину, красоту, богатство этих заповедей, преимущество над тем, что есть в этом мире. И когда это произошло с твоим сердцем, то, конечно, тогда заповеди Божьи не тяжкие, и бремя это легкое. Но когда ты их не познал, когда ты их не вкусил, благо этих заповедей, то, конечно же, они для тебя несносная такая нагрузка, и ты постоянно под ними падаешь, постоянно тебя тянет налево, то направо, и это, ну, факт жизни, все это признают, и что я хочу сказать, и смиряются с этим, и живут с этим, выработали политику, учение, что это все нормальное явление, и что Бог за это заплатил, и Он на это не смотрит, потому что именно за это Он пришел и пострадал, чтобы эти грехи на нас не распространялись, и все такое вот это ложное учение, значит, оно привело к тому, что люди и не думают за любовь, потому что, ну, кто реально может это все выполнить так, чтобы больше ничего, ничем не увлекаться, ничего не любить? А между тем Писание говорит, что любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире так, как поступал Он. Любовь может это сделать, любовь должна это сделать. Любовь делает это, чтобы сделать нас способными поступать в этом мире так, как поступал Христос. Но, увы, я не знаю, как вы в это верите, но в любовь действительно нужно поверить. Настоящую, совершенную любовь, которая поглотит тебя, которая заполнит все твои, не знаю, сколько чувств у человека. Может, их 5, может, их 105. Не так важно. Важно, что все твои чувства, все твое естество, всем твоим сердцем, всем твоим разумением, всей твоей крепостью. Я даже не знаю, что такое крепость. И там, допустим, другие какие-то показатели. Но я просто знаю, что любовь должна потопить тебя в твоих чувствах, заполнить тебя такими эмоциями, что туда больше ничего нельзя добавить. Представляешь, какая это торжество и радость, какая это сила Божья, когда человек вот в таком состоянии находится в любви, погружается в любовь. Но, увы, значит, этот вопрос никого особо не интересует. Я уже говорил, что мы должны об этом молиться, мы должны это исповедовать, говорить об этом. Говорить об этом в духовный мир и произносить эти слова, потому что в этом сила наша. Наш Господь есть Бог. Это прекраснейший образец, такой манящий магнит, манящий такой, такая личность, без которой, видя которую, жить не захочется где-то на стороне, потому дай нам Бог увидеть в нем Бога, увидеть его господином жизни и, конечно же, посвятить ему все наши дни. Ну, что вот из книги Откровения мы прошли, разобрали. Мы прошли и говорили немножко за Николаитов, за Валаама И все равно остаются мнения, что это что-то не то, что за Николаитов ничего не сказано. Кто-то говорит, что седьмая римлянам там за Николаитов. Не знаю, что они там нашли за Николаитов. Непонятно. Но, на мой взгляд, ну, куда еще понятнее. Давайте мы откроем в греческом переводе, подстрочном переводе, вторую главу и прочитаем здесь, потому что здесь, ну, есть моменты, которые немножко уясняют. Смотрите, как здесь написано. «И вестнику в Пергаме церкви напиши». Это говорит имеющий меч двойной, острый. Знаю, где ты обитаешь, где престол сатаны, и держишь имя мое, и не отрекся ты веры моей, и в дни Антипы свидетеля моего, верного моего, который был убит у вас, где сатана обитает. Но имею против тебя немногое, что ты имеешь там держащих учение Валаама, который учил Валаака бросить совращение перед сыновьями Израиля, съесть жертвы идолам и предаться разврату. И дальше смотрите, 15 стих. «Так имеешь и ты, держащих учение Николаитов, подобно чему? Подобно тому, что делал Валаам. Покайся, итак, если же нет, приду к тебе быстро и буду воевать с ними в мече уст моих. Имеющий ухо, пусть услышит, что Дух говорит церкви. Побеждающему дам ему манны скрытой, и дам ему камень белый, и на камне имя новое, и написанное, которое никто не знает или не принимающий, если не принимающий. Вот обратите внимание, приду к тебе скоро». Если ты не покаешься, приду к тебе скоро. И сражусь не с тобой. Ты делаешь немного неправильно. Все правильно ты двигаешься, а вот тут ты немножко неправильно себя ведешь. И это не касается тебя, это ты не делаешь. Это делают какие-то другие люди. И я сражусь с ними. И почему он говорит скоро? Что мне надо уже действовать, мне надо подымать, но ты не готов взять большого помазания. Ты не можешь победить, ты не можешь этот вопрос поставить ребром и решить его, и поэтому я не смогу, когда я приду очень скоро, и я не смогу дать тебе то, что написано ниже, или то, что написано ниже, ты получишь в гораздо меньшем объеме, или что-то из того ты не получишь, может быть, не такой ты белый камень получишь с именем, может быть, немножко меньше именно будет на этом камне, потому что ты что-то не доделал так, как нужно доделать. И поэтому поторопись, потому что быстро, скоро приду я, чтобы решить ваш вопрос, чтобы поставить тебя. Но тебе нужна победа. Не будет этой победы, не будет, значит, того большого помазания, который написан ниже. Это, во-первых, что касается Валаама, я же уже говорил, уважаемый, что имя Валаам и имя Николай одинаковые имена. Проверьте, правду ли я говорю или нет. И не философствуйте больше ничего. Для чего эти имена одинаковые? Почему они одинаковые, скажите мне? Почему здесь написано так, ты имеешь... Так имеешь и ты держащихся учения Николаитов подобно. Подобно чему? Подобно тому, что делал Валаам. То же самое вводил в заблуждение, в совращение и через это вводил во что? Чтобы они... ели идола жертвенное и любодействовали. Что такое любодейство? Это старое слово, понятие прелюбодеяния. Прелюбодеяние, знаете, каждое конкретно направление прелюбодеяния, вот, допустим, редко кто... проповедует, изменяй Богу, там, нарушай Божьи заповеди, да? Никто так прямо не говорит, но все берутся, допустим, Писание говорит, скажем, о благодати Божией, даром получили, даром давайте, а человек начинает говорить, что... Надо за деньги покупать божественную милость и власть. Вот, я на вас работаю, а вы работаете на работах, приносите мне свои там десятины, а я вам буду благодать Божию отсыпать из моего мешка. Так вот, человек вот таким образом дает идоложертвенную пищу. Почему? Потому что ему самому этот идол нравится. Ему нравится эти деньги прикарманивать, к примеру. И он и людей начинает учить. Вам нужны деньги, вы должны быть богатые, вы должны самолеты иметь. И люди по 50 лет туда ходят, ничего не имеют, а он имеет все. И никто это даже не видит, потому что идол, который этот проповедник поставил в церкви, он, Бог говорил, что за то, что вы рисуете ему глаза, уши, нос, а он не слышит и не видит, зато я сделаю вас подобными вашим идолам. У вас будут глаза, у вас будут руки, но вы не будете... ими действовать в духовном смысле слова, и поэтому идол, значит, полностью закрывает человеку глаза, и он всю жизнь исповедует там, что я исповедую, я буду богатый, и в основном бедные люди, редко кто выбивается. Ну, понятное дело, что процент богатых чуть-чуть больше в этих церквях. Почему? Потому что, ну, постоянно им это внушают, бизнес, бизнес, Бог благослови, там, давай вперед, не спи, и раскачивают их, и кто-то все-таки, ну, хватается, и у кого-то получается. Но если говорить об общей массе, о людях, которые отдают последнее, они как были бедными, так они и остаются бедными. Знаете, нехорошая поговорка, но глупый он мечтами богатеет. И так и получается. Поэтому вот он начинает усиленно это идоложертвенное, эту еду, посвященную идолам, проповедовать и втягивает туда определенную группу людей, и это большое зло. Это делал Валаам, и это николаитство тоже. И каждый своего идола, каждый своего идола. Вот кто-то деньги, допустим, Валаам, это 100% он деньги проталкивал. Что касается николаитов, то по их, ну, немножко такой специфической разнице в имени можно понять, что это все-таки слава человеческая, власть, разделение на важных, достойных, правильных и имеющих право сказать, и тех, которые должны, обязаны слушаться. И здесь ситуация такая, если ты постоянно это будешь утверждать, говорить, я тут главный, подобно как Диотреф, да, он изгонял из церкви всех тех, которые не хотели подчиняться ему, и даже Иоанну он указал на дверь и прочее, прочее, прочее. Значит, таких людей тоже очень много. Любит властвовать и любит, значит, чтобы его, ему подчинялись все. И, ну, не заботится о том, чтобы люди поднимались на тот же уровень, на который, ну, Бог ставит человека. Для чего на уровень? Чтобы туда он поднимал всех остальных. Если ваше дело, знаете, телячье всю жизнь, вы сидите, слушаете. Кстати, меня в этом обвиняют, странные вот, обвинения, я никак не могу понять. Мы должны тебя сидеть слушать, сколько мы будем слушать? Откуда я знаю, сколько ты будешь слушать? Ну, откуда я знаю? Это же от тебя зависит. Если тебе начинает Бог говорить, значит, ну, пожалуйста, чтобы твой успех был очевиден для всех, тебе же надо открыть свой рот и говорить. Но если ты что-то говоришь, и оно не сходится с тем, куда ведут в церковь тех, кого Бог поставил, то, ну, здесь тоже нужны какие-то правила, потому что любой человек придет и скажет, а мне Бог открыл, а вы замолчите, потому что мне Бог открыл. Но это же тоже как-то надо решать, это надо как-то выяснять, открыл тебе Бог, или ты хочешь остановить церковь, двигаться туда, куда она должна двигаться. Ну кто, почему ты должен быть, ну, как бы сказать, решающим твой голос, что вот так надо и все. Вот сам подумай, почему? Если у тебя появились откровения, делись ими, рассказывай их, слушай мнение других людей, может быть, спорь по поводу того, что ты говоришь и что говорят другие. Это нормальное явление, потому что может быть такой вариант, что ты знаешь и понимаешь, а церковь забуксовала и не понимает. Такое тоже бывает. Но согласись, что бывает и такое, что приходят лютые волки, которые хотят просто разогнать, которые хотят разрушить. И сатана боится, допустим, того движения, куда двигается церковь, и в определенные моменты он посылает людей, чтобы любыми путями это остановить. И вот человек призван это остановить. Поэтому кто же ему даст, давай, ага, раз ты кричишь, что у тебя откровение Божие, ну давай теперь ты, все мы замолчим и дадим тебе право ну, поворачивать людей когда-то в другую сторону. Такого не бывает. Опять же, еще раз говорю, единственный здесь путь – это садиться, разговаривать, выяснять, убеждать друг друга. Даже здесь этот спор, это не имеется в виду спор, ну, обзывать, вспоминать все грехи друг друга. «Ах, ты такой! Ах, ты сказал!» Это имеется в виду, когда аргументы Писания показывают, так апостол Павел делал, говорил, и может быть это сверхэмоционально. Я не вижу в этом никакой проблемы. Люди некоторые не понимают, они говорят, ой-ой-ой, нет-нет-нет, я не спорю, это все от лукавого. Это неправда. Это неправда. Это не те споры, о которых говорит Писание, глупые, родословные и прочие всякие там, как говорит Писание, бабские басни. Вот. Это совсем другие вещи, аргументы Писания. И, конечно же, ну, если мы в этих разговорах обзываемся и унижаем там друг друга, этого нужно избегать. Но в то же время это не может быть не эмоциональным таким, вы знаете, там, полусонным. Вот истина, вот истина. Да, человек, как говорится, переживает за те откровения, которые он имеет, и он их горячо высказывает. Это все нормально. И люди, которые занимаются этим и говорят, подлинно ли это, так копаются, выискивают. И это самые правильные люди. Это самые правильные люди. Поэтому вперед. Сейчас у многих есть время заниматься такими вещами. Можно через Zoom, можно встречаться, можно эти все аргументы показывать. Без хитрости, без лукавства. Поэтому благослови вас всех Господь. Ну вот, николаитство, на мой взгляд, как оно больше работает. Вот я смотрю, допустим, отделяются люди по положению своему. Значит, человек, который становится во главе, ему нужна команда, команда единомышленников. И как этих, чем эту команду, как ее сформировать? Даже учебники эти пастырские там пособия, они учат, чтобы тебе сформировать команду, нужно тебе, ну, набрать заинтересованных людей. Вот, к примеру, ты понимая, что эти люди будут много работать, должны много работать. Значит, им надо какие-то стимулы, которые позволят им работать и что-то от этого иметь. И понятное дело, что денег ты предложить им особо не можешь, ты можешь им предложить особое положение в церкви. Ну, как бы возможности всякие. Вот все просто Иваны, а этот Иван Иванович, к примеру, да, уже у него есть ну, возможность чувствовать себя большим человеком, чем все остальные. Как бы та же самая система карьеры, да, добился карьерного роста, стал больше уважаемый или больше влиятельный в церкви, может уже, ну, кому-то указать, на кого-то прикрикнуть, и кто-то уже смотрит на него так подобострастно, и это очень легко получается в церкви, когда вот такая система развивается. Это пастыря, там отдельная, вот садитесь вот сюда, это, ну, те, которые только вот эти могут прикасаться там, допустим, к какому-то священнодействию, только эти там могут там еще что-то сделать. И таким образом потихоньку человек вот эти особенности, чем он может выделиться в церкви, воспринимает как, ну, да, я буду больше работать других, но зато, ну, у меня больше почет, уважение, положение. И это давно замечено. Если забери у человека пасторство какое-то или какое-то служение, он сразу сникает, он сразу перестает активно работать, дерзновение у него пропадает, и все на свете пропадает, потому что, ну а что, я буду работать, а меня не уважают. Поэтому это очень тяжелый процесс, если ты будешь разбивать эти интересы. И ты очень мало людей найдешь, кто захочет проповедовать, допустим. Ну, то, что мы видим в церкви. Ты очень мало людей найдешь, кто попросишь его чем-то заняться. Где религиозный мир, и где это, ну, чинопочитание и всякие служения, там высоко все это поднято, то люди сами выискивают себе какое-то занятие, чтобы чем-нибудь там отличаться. Возьмите, допустим, людей, где это разбивается, то он думает, ну зачем мне это нужно, что оно мне, оно же ничего не дает, никаких стимулов от этого нет. Нет, я не буду ничем этим заниматься, я лучше буду слушать, я буду лучше сидеть. Вот так вот примерно это все выглядит. И, конечно же, люди, которые... Есть разные люди, знаете, есть люди-лидеры в своей душе. И задача плотского пастыря этих людей замечать и их выводить на какие-то лидерские позиции. Можно придумать 50-60 служений, разных служений. Ты там отвечаешь за это, ты за это. И время от времени там, ну, создавать такую погоду, что вот это служение важно, этот человек, вот давайте его благословим еще больше. И он такой на передовой стоит, вперед и вперед. Да, она дает свои результаты, но в принципе это все работает на тщеславие, человеческое. И этот идол очень такой коварный и незаметный. И тот, кто с ним воюет, тот просто странный человек для людей. Потому что люди разбегаются из этой церкви, люди просто плюются на это все, ничего не делается, никому ничего не надо. И все меньше и меньше людей и все прочее, прочее. Это просто обречен, Вы вот, если вы мне не верите, вы можете посмотреть пособие пасторское. Я не помню, как оно называется. У меня была книга, кто-то мне подарил. И я потом ее отдал одному пастырю. И там конкретно это расписывается, как... делать так, чтобы церковь созидалась, чтобы церковь росла, чтобы, ну, инициатива у инициативных людей не пропадала. Там все эти примочки есть. И открытым текстом говорится, ну, не говорится, что ты давай тщеславие воспитывай и на этом коне как бы добивайся результатов, чтобы люди, ну, больше вкладывались в церковь. То вот это и есть идоложертвенное. И из-за этого идоложертвенного, то, что они это кушают, да, постоянно, они начинают любодействовать, изменять Богу и даже не знать этого, не видеть этого, выставить в церкви этого здоровенного идола. И, значит, с этим преспокойно царствовать. Страшно это, очень страшно. Поэтому это надо осознать, это надо понять. Против этого надо выступать. И наоборот, всякого человека, если ты видишь, что его интересует, вот многие люди в церкви, если вот начинает человек бунтовать, допустим, да, я начинаю присматриваться, к примеру, к нему, что его не устраивает. Он, конечно, кричит там, там что-то ему не дают, не ставят его пресвитером почетным или еще что-то такое. Но вот ты понимаешь, что у человека, к примеру, комплексы, да, вот... Характер плохой, родился с плохим характером, и как-то родители его не то что недолюбливает, но больше других ругает, больше других ему там указывает, что он неправ. И вот у него развивается этот комплекс неполноценности, да, и ему надо как-то доказать, что он круче, чем и в глазах родителей, ему надо доказать, в глазах своих братьев, сестер, и вот он рвет, мечет, чтобы ему состояться, чтобы ему добиться какого-то положения. Ну, естественно, в мире он не может ничего добиться, особого почета там, да. Он выбирает церковь как трамплин, где он может доказать всем, что он личность с большой буквы. И вот он начинает рвать. Если ему не дают какого-то места, он начинает всех подряд, там, не знаю, кого подговаривать, кого еще что-то делать, лишь бы только, чтобы ему выбиться куда-то, чтобы его увидели, его оценили. Ну, конечно, это очень глупо, часто это кончается ничем, но самое главное, что если ты смотришь на это и думаешь, ну, что я ему сделаю? Вот он рвется, и как бы, ну, пусть, оставь его в покое, пусть пока Бог ему не подскажет, что так делать нельзя, потому что явно, что это ангел этой церкви, он же не хотел этого, чтобы это процветало. Он даже это наверняка понимал, что этот человек не на свое место метит, к примеру, да. Ну, как-то не хочу спорить, не хочу ссоры вступать, пусть Бог решит и все такое. И в результате получается, что Бог говорит, нет, я не могу тебя в таком положении поставить на это ответственное место. Почему? Потому что весь вопрос начнет буксовать. Таких людей очень много. Тебе надо стать строго и ясно, чтобы этот идол не лез. Потому что от одного маленькой закваски, они же заквасят все тесто. Ты будешь идти на уступки, ты будешь ради какого-то мира, ради чего-то, ты будешь, знаете, сейчас доходят до того, что голубых уже ставят и уже не ужасает это никого. Поэтому очень важный момент, и мы должны очень серьезно к этому относиться. Что нужно делать? Что нужно делать? Прежде всего, нужно получить слово от Бога, чтобы было ненависть к идолам. Ненависть к идолам, потому что вы даже не представляете, как Бог, Господь Иисус скорбит об этой ситуации, как ему это не нравится. Точно так же, как он взял бич и выгонял из храма продающих и покупающих. Точно так и здесь. Он не может на это смотреть. Ну а если круговая порука, если вся церковь так, то он и не пробьется туда. Он же не может ничего насильно делать без желания людей. Поэтому, если ты хочешь быть носителем славы Божьей, служителем Божьим, тебе надо на это обратить особенное внимание. Это центральный вопрос, такой же, как вопрос любви. Перейдем дальше. И посмотрим на женщину, посмотрим на женщину. Смотрите, что... А, ну мы, конечно же, мы будем говорить еще здесь, что значит престол сатаны и все прочее. Это все мы тоже будем разбирать. И вестнику в Фиатирах церкви напиши, это говорит Сын Бога, имеющий глаза, его как пламя огня, и ноги его подобны ливанской меди. знаю твои дела, и любовь, и веру, и служение, и стойкость твою, и дела твои последние больше первых. Вы видите, человек вышел уже к духовной жизни. Знаю твои дела, и любовь, и веру, и служение, и стойкость твои, и дела твои последние больше первых. То есть ты вышел уже на прямую линию, и ты усиляешься, и усиляешься, и усиляешься. От юноши идешь к отцовству, и с каждым разом ты больше и больше приобретаешь, и все правильно у тебя идет. «Но имею против тебя, потому что оставил женщину Изавель, которая называет себя саму пророчицей и учит, и обманывает». Вот смотрите, она называет сама себя пророчицей. Бог ее не ставил, и она просто обманывает. Вот обманывает, и все. Зачем она это делает? «Моих рабов предаться разврату и съесть жертвы идолам. И я дал ей время, чтобы она покаялась, и не желает покаяться от блуда ее, чтобы вот бросаю ее на ложе и прелюбодействующих с нею в уныние большое, если не покается от дел ее, и детей ее убью в смерти, и уразумеют все церкви, что я есть и следующие почки и сердца, и дам вам каждому по делам вашим. Вам же, говорю, оставшимся в Фиатире, сколько не имеют учения это, тем, которые не узнали глубинное сатаны, так, как говорят, не бросаю на вас другую тяжесть, однако, которые имеете, удерживайте, пока не приду, и побеждающим, и соблюдающим до конца дела мои дам ему власть над народами». Видите? «Дам ему власть над народами, и будет пасти их в посохе железном, как сосуды глиняные разбиваются, так и я, как и я получил от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющую ухо, пусть услышит, что Дух говорит церквям». Вот сейчас давайте поговорим об этом, об этой проблеме. Изавель, Дух. Это, естественно, может быть, женщина называлась тем же самым именем, что древняя Изавель, но это обязательно должно нас отправлять к той Изавели, которая, значит, жила в Израиле и которая есть преобраз этой Изавели. И внимательно изучая историю той древней Изавели, можно понять, что это за процессы, которые, значит, пытается женщина это устраивать. Ну, прежде всего, Ахав был не такой плохой человек. Он... У него было что-то доброе. Смотрите, не было такого, таких злодеяний, которые бы сделал какой-то царь больше, чем Ахав, Бог говорит. И Бог сказал, все, истреблю его, мочащегося к стене, истреблю этот весь род его за те злодеяния, какие он сделал. Ахав поворачивается, значит, к Богу и кается, и сокрушается, и Бог говорит, смотри, как смирился Ахав, как он смирился, не на виду бедствий в его дни, в дни сына его на виду эти бедствия. Ахав, значит, пока Изавель на него не влияла, он... У него были правильные чувства, но Изавель настолько взяла контроль над ним, что он против нее ничего не делал. Она советовала, и он соглашался с ее советами. Здесь Изавель и те же самые глубины сатанинские у нее... И ее главная мишень – это ангел этой церкви, чтобы поставить его в зависимость от ее мнения. И она врет. Она, никакая Бог ее не ставил туда быть пророчицей. Она просто-напросто имеет цель контролировать и управлять, не власть взять, а взять власть над тем, кого ставит Бог. И ей нельзя оставлять ее в этом положении, потому что Бог говорит, приду и разберусь. И если ты не можешь с ней разобраться, я сам разберусь. И опять-таки... За это снижается то помазание, которое ты мог бы взять у Бога. Потому что это вопрос такой, рано или поздно она будет контролировать ситуацию, потому что сатана будет прикасаться, многие люди будут оскверняться этим злым корнем, который нужно было вырвать. И это причинит очень много вреда и очень осложнит твое служение. Поэтому этот вопрос особенный. Он говорит, я дам тебе власть над народами. Не просто, если ты победишь вот этот вопрос, если ты увидишь его, этот вопрос, и он тебе станет ненавистным, вот ты столкнулся с ним, и ты не отложишь его в долгий ящик и скажешь, потом когда-то решится. Это не проблема. Знаете, в чем тут проблема? Есть чисто женская психология. В чем она заключается? Так как женщина изначально была предназначена... как хранительница очага, как та, которая заботится о детях, как та, которая должна заботиться там, о устройстве дома. Все эти вопросы ее очень сильно интересуют, такие как воспитание детей, положение детей, будущность детей. И она очень за это все переживает. И любая женщина ставит это все на первое место. Замуж отдать детей, чтобы там в доме все было, чтобы там все эти... некоторые мужчины, они превращаются в женщин, потому что, поддаются женскому... видению жизни. Женщины обычно активные, они пытаются навязать мужчинам это представление жизни, что вот главное, что ты сидишь, давай вперед, надо вот это. И мужчина начинает сам в это верить, что это главные вещи. Но по сути, как Бог это видит, то это немножко по-другому все. И сила женщины в том, что она, ну, как практично, реалистично смотрит на вещи. Все надо, и то надо, и это надо, и, ну, как бы Бог, ну да, Бог, но Бога надо как-то так пристроить, чтобы он все вот эти вопросы решал. Вот, как бы первое, что нужно, чтобы было решено. А все остальное, кстати, я вам скажу, что в основном практика показала, церкви процветают те, где женская логика преобладает над мужской. То есть женщины не мытьем, так катанием втянут туда своих мужей. Они знают, что здесь больше будет там защищенности, скажем, вопросу воспитания детей, вопросу там благосостояния, что муж от меня не уйдет, там его там заинтересуют, и он будет там активный, еще что-то. И все эти моменты вот она просматривает, она выбирает церковь, и она потихоньку точит. И, ну, в основном пастыря этим очень хорошо пользуются. Они время от времени, ну, подхвалят женщину и подымут ее, так это, знаете, чтобы она в своих женских мечтах, ну, утвердилась, что вот там... Вот куда мы двигаемся, вот что нам нужно. И это вопрос, ну, настолько сложный, потому что на первый взгляд тебя могут назвать вообще глупцом, что ты об этом говоришь. Об этом все нормальные люди говорят. Это жизнь, это реальная, ну, практика жизни. Когда нужно устраивать семьи, когда нужно отдавать этому нужные силы, время, и этому учить, как любить жен, мужей любить, как детей любить, и как все это должно делаться. Да, соглашаюсь, но это очевидно, что здесь стоит очень большой идол, и чисто женский идол. На сегодняшний день ситуация выглядит так, что это не столько женский идол, сколько это идол мужской. Потому что мужчины активно взялись за эти вопросы и поставили их впереди телеги. Как говорится, впереди лошади, и практически это не замечает, что вся суть ну, человека, приходящего к Богу, заключена в том, что его интересует ну, вот это женское представление счастья на земле. И здесь много побочных всяких моментов, когда даже это трудно рассказать, это просто надо в духе перечувствовать это все. И подобные вопросы, они тоже вызовут сильно резкое противостояние и уход просто людей из церкви, потому что, ну, без этого идола, без поднятия этих вопросов на высоту невозможно людей удержать, потому что здесь уже настолько это идоложертвенное проповедовалось, что оно воспринимается как истина первой инстанции, и невозможно даже начать разговор об этом, что вот это... идольское, вот это идольское. Но когда мы обращаемся к Писанию, мы понимаем, что что-то происходит. Понимаете, мы думаем, что женщина глупа, когда Писание говорит, чтобы она молчала в церкви, не давала там свои какие-то рекомендации, чтобы она вот спрашивай дома у мужа, а в церкви, чтобы тебя не было вообще слышно, потому что тебя, ну, базарная баба ты. И, ну, часто говорят, что апостол Павел был женоненавистник. На самом деле здесь вопрос очень глубокий и очень тяжелый. Не зря апостол Павел пошел на такие кардинальные меры, поверьте, не зря. Женщина гораздо умнее и тоньше мужчины, гораздо лучше встраивается в ситуацию жизни и интуитивно чувствует своими эмоциями те проблемы, которые могут у нее быть в семье, с мужем и в обществе. И поэтому она активно добивается такой страховки, знаете, чтобы она была более спокойна и уверена в том, что это не выйдет из-под ее контроля. И, естественно, церковь – это то место, где она также сама упирается, чтобы ее женские интересы были усмотрены. Поэтому этого идола очень трудно определить, очень трудно увидеть. И вестник этой церкви, он не видел и не понимал, что это глубины сатанинские. То есть, что значит глубины сатанинские? Это значит, что есть вопросы, которые очень хитрые, тонкие, очень незаметные и, казалось бы, на первый взгляд неважные, но они действительно рождают детей, и это все приводит к тому, что это будет вот это блудодеяние, любодеяние в церкви, когда Бог не будет Богом, а даже на первом месте не будет. Вот, знаете, такой заменитель, вроде это Богу, вроде это Бог, на самом деле это мои собственные хотелки, страшилки, и они чисто женского производства. Поэтому церковь должна двигаться к тому, что имеешь пропитание одежды, будь доволен. И многие другие всякие моменты, которые с этим связаны, мы еще поговорим об этом, потому что время наше уходит. Я бы очень хотел, чтобы в следующий раз или в среду, или в пятницу вы могли говорить по поводу вот этих главных принципов, которые нам нужны, чтобы стать носителями Божьей информации. Понимаете, это, ну, все остальные вопросы Богу легче человеку открыть, потому что они не антилогичны человеческому восприятию. И как-то Бог прикасается, и человек соглашается. Здесь же настолько сложные вопросы, которые человек интуитивно позволяет, чтобы они процветали в церкви, и не понимает, что он запускает величайшее зло и противление воле Божией. Поэтому я не думаю, что я ясно и доступно это все объяснил. Мы будем вариться в этих двух главах, хотя мы пойдем вперед, но нужно каждому просто ухватиться за эти две главы, чтобы здесь пришли откровения, потому что нам на все эти позиции нужна ненависть. Я никогда ее не выработаю у вас, я никогда это не докажу и не объясню, это должны мы увидеть сами. Причем женщина перестанет быть женщиной тогда, когда она эти вопросы уяснит, она станет сыном. Как только к ней придет ненависть именно к этой женской части, ну, отношения, она перестает быть женщиной. Все, она уже раб Божий, уже сын Божий и так далее. Поэтому благослови всех нас, Господь. Если у вас есть какие-то вопросы, претензии, мнения, пожалуйста, скажите, и мы еще какое-то время об этом будем разговаривать. Ну, нету, значит, да, смелых. Хорошо.
Давай, да, Миша, я просто чуть-чуть хочу, может быть, добавить, насколько это я понимаю, не знаю, правильно это или нет. То, что касается мужчины и женщины. У мужчины и женщины по-разному Бог создал мозг. Как бы восприятие информации. Женщина действительно, она умнее в том смысле, когда какая-то информация приходит, то мужчина воспринимает информацию только одной части мозга, которая отвечает именно за принятие чистой информации. Потому что как бы вторая часть мозга больше управляет эмоциями и чувствами. Так вот, эта часть у мужчины не развита. Поэтому он воспринимает эту информацию. Даже почему говорят, что пророки в основном, ну, мужчины? Потому что они воспринимают Божье слово чище. Они его воспринимают напрямую. Когда женщина, у женщины получает какую-то информацию, будь то от человека или, я не знаю, от Бога, может быть, я не знаю, как действует это, но от человека, то у женщины работают сразу оба полушария. То есть две части мозга участвуют. И полушарие, которое отвечает за именно прием и обработку этой информации, чтобы ее усвоить. И второе мгновенно включаются тут же эмоции. То есть тут же и радость, может быть, и гордость, и все, что угодно, может переплетать. И тем самым, как бы, может быть, как, то есть, ну, не, создавать неправильное понимание вот этой информации. То есть в чисто жизненном восприятии, да, это как бы женщине легче, она быстрее чувствует, она понимает, и у нее мгновенно возникает реакция на все. Но то, что почему вот женщине, может быть, не учить, не говорить в церкви, потому что она уже просто неправильно передать. А мужчина воспринимает проще, чище, то есть он передаст чисто то, что слышал, как бы без своих чувств и эмоций. Вот. Так, такое у меня представление.
Да, абсолютно верно, Ирина. Это абсолютно верно. Это на этом и играл как раз сатана. Писание говорит, не Адам согрешил, но Ева согрешила, потому что она втянулась в это и втянула туда Адама. А почему она втянулась? Потому что Бог отделил, разделил мужчину и женщину так, что тому больше дал одних качеств, женщине больше дал других качеств. И женщина тянется к мужским качествам, мужчина тянется к женским качествам, чтобы их таким образом их прилеплять друг к другу, знаешь. И все те эмоции, которыми обладает женщина, это все как говорится, такая проблема, что она будет на все 100% уверена, что она права, потому как это сильно для нее ярко все время высвечивается и заманивает ее и увлекает, и она этому отдается со всех сил, потому что такие эмоции у нее. И в деле Божьем, увы, женщина не компетентна. Почему? Потому что она действительно управляемая эмоциями, и эти эмоции очень часто дьявол атакует так, что она даже не замечает, что это глубины сатанинские прикасаются.
Да, совершенно верно, потому что из сердца исходят, а сердце у человека крайне испорчено. Угу. Человек как бы не имеет контроля, особенно когда человек возбужденный, нервничает, мгновенно он что-то видит, получает, у него возникает тут же чувства различные. Вот женщина здесь намного опережает мужчину. Вот.
Поэтому заигрывать с женским началом и
опасно
давать ему... Нет, в жизни это прекрасно. А в Доме Божьем давать ему дорогу...
Да, нет.
Это большая проблема, потому что это идолы сразу выстроятся в ряд. Это будет жертвенное, и это будет любодейство обязательно.
Да, и, наверное, женщина даже сама, в общем-то, и не понимает этого где-то. Она этого не чувствует сразу. У нее просто есть большое желание стать рядом с мужем, быть наравне, так же вести. Потом в каких-то моментах она действительно где-то понимает больше, может быть, чем он, и она начинает ему говорить, и он соглашается.
Подталкивает его постоянно своим идеям. Я часто слышал это самое на всяких разборках, на членских и вообще, вот если мужчина ведомый в семье, пастырь, он практически проповедует, она ему расскажет, что правильно, что неправильно, он потом это все несет в церковь и там объясняет и расставляет по местам. И это большая-большая проблема. Хорошо, давайте будем молиться. Господь милосердный, Владыка неба и земли, благословено Твое имя, благословен Ты во веки веки. Я благодарю Тебя, что Твоя рука, Твоя милость ведет нас. Господь, дай нам мудрое сердце, дай нам уразуметь Твои принципы и Твою волю, чтобы стать людьми, которые смогут быть рабами Твоими, выполнителями Твоей правды и смогут делать то, что важно для Тебя, не то, что важно в человеческих глазах, не то, к чему привыкли люди, не то, что есть традиции наши, Господь, но то, что есть в сердце Твоем. Делать независимо, понравится это людям или не понравится, и дожидаться благодати, а уже с благодатью можно все. Господь милосердный, благослови нас пройти этим путем, взять эти качества, взять эту победу и с Твоей победой, с Твоей властью сокрушить все величествующее в мире и утвердить Твою правду, Господь милосердный. Пусть будет имя Твое благословено, благословено, благословено во веки веков, Господь. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь.